Это была роскошная комната. Та самая комната, которая выходила окнами на балкон. Каждый предмет ее меблировки, обои, занавески, картины могли служить украшением любого музея. В массивном кресле у очага сидел, низко склонив голову, высокий старик с седыми волосами и усами. Он сидел, облокотившись, точно сильно устал. Спутник Марко прошел по комнате и остановился возле старика, говоря что-то тихим голосом. Сперва Марко не мог расслышать, что именно он говорит. Седовласый человек поднял голову. Казалось, он сразу же сильно заинтересовался. Принц, наконец, слегка повысил голос, и Марко расслышал две последние фразы. «Единственный сын Стефана Лористана. Посмотрите на него». Сидящий в кресле старик медленно повернулся и посмотрел на мальчика пристально, с любопытством и удивлением. Марко стоял прямой, молчаливый и неподвижный. Назвав своего гостя просто стариком, принц, очевидно, желал, чтобы, несмотря ни на что, Марко не подал ни малейшего вида, что видит перед собой не самого обыкновенного старика. Марко не имел права выказывать ни удивления, ни волнения. Умение спокойно стоять, когда его нарочито рассматривают, умение, которому так завидовал крыса, теперь сослужило ему отличную службу. Ведь он всего несколько дней тому назад видел эти седые волосы, выбивающиеся из-под каски с развивающимися изумрудными перьями, эту высокую фигуру, затянутую в мундир, осыпанный драгоценными камнями и увешанный орденами. Он ехал в придворном экипаже в сопровождении эскорта с развернутыми знаменами под звуки военной музыки, а народ обнажал головы и низко кланялся.
«Он похож на своего отца», — сказал старик принцу.
«Если бы его послал кто-нибудь другой, но не Лористан. Он мне нравится».
Затем он внезапно обратился к Марко.
«Ты ждал в саду, пока бушевала гроза?»
«Да, сэр», — ответил Марко.
Потом оба обменялись несколькими словами в полголоса.
«Ты читал новости во время своего путешествия?»
— спросил старик у Марко.
«Ты знаешь, что делается в Самавии?»
«Плохи там дела», — сказал Марко. «Яровичи и Мараковичи грызлись, точно гиены, пока не разорвали друг друга на клочки, и ни у одного не осталось больше сил».
Принц и старик многозначительно посмотрели друг на друга.
«Да»,
— сказал старик.
«Ты прав. Если бы появилась сильная партия, и другое государство не пожелало бы вмешиваться, страна еще могла бы увидеть лучшие дни».
Он посмотрел некоторое время на Марко, затем добродушно махнул рукой в знак прощания.
«Ты достойный самовиец. Я этому очень рад. Можешь идти. Спокойной ночи».
Марко почтительно поклонился, и человек с усталым лицом вывел его из комнаты. Перед тем, как оставить его в тихой комнате, отведенной для ночлега, принц еще раз посмотрел на него с любопытством. «Теперь я припоминаю. Когда ты ответил на вопрос о Самавии, мне показалось, что я видел тебя раньше. Это было в день празднества. В толпе я увидел пристально смотрящего на меня мальчика. Это был ты».
«Да», — подтвердил Марко. «Каждый раз, когда вы после этого выезжали, я следил за вами, но ни разу не посмел подойти достаточно близко, чтобы заговорить. Сегодняшняя ночь была единственным для меня шансом».
«Ты многого достигнешь, став мужчиной», —
В голосе принца звучало раздумье. «Взрослый человек не мог бы вести себя лучше, чем ты, когда от тебя требовались скромность и умение владеть собой. Спокойной ночи!»
На следующее утро, когда в открывшийся сад снова начали входить и выходить люди, Марко вышел среди них. Перейдя через улицу, он ускорил шаги, потому что спешил вернуться домой и поговорить с крысой. Поблизости был узкий переулок, по которому можно было пройти кратчайшим путем. Когда он свернул в переулок, то увидел странную фигуру, стоящую у стены, опираясь на костыли. Марко в первую минуту подумал, что перед ним нищий. Но это был крыса. Лицо его было бледным и измученным, и весь он казался истомленным и перепуганным. Он стащил фуражку и заговорил хриплым голосом.
«Благодарение Богу!»
Так всегда говорили люди, получившие сигнал. Но в голосе крысы вместе с облегчением звучало и страдание.
«Адъютант!» — закричал Марко. «Откуда ты? Сколько времени пробыл ты здесь?» «С той минуты, как расстался с тобой вчера вечером!»
— сказал крыса, хватаясь за его руку дрожащей рукой.
«И если в кусте не было места для двоих, то на улице нашлось место для одного. Разве я имел право уйти со своего поста, оставив тебя?»
«Ты был на улице в грозу?
А разве ты не был в саду? Я прижался к стене, насколько мог, плотнее. Какое дело было мне до бури? Костыли не мешают человеку ждать. Я не покинул бы тебя, даже если бы ты мне приказал. Правда, это было бы бунтом. Когда ты не вышел, как только отворились ворота, я почувствовал, будто у меня огонь в голове. Разве я мог знать, что случилось? Я не обладаю такой выдержкой и хладнокровием, как ты. Я делаюсь словно сумасшедшим!»
Марко не отвечал пару секунд. Но когда, наконец, он положил руку на влажный рукав товарища, крыса невольно вздрогнул. Ему показалось, что на него смотрят глаза самого Стефана Лористана.
«Ты вылитый отец!»
— воскликнул он невольно.
«Когда ты возле меня, — проговорил Марко тоном Лористана, — мне кажется, будто я принц царской крови, сопровождаемый целой армией».
И он с юношеской порывистостью, сняв свою фуражку, добавил:
«Благодарение Богу!»
Солнце ярко светило в окнах мансарды, когда они достигли своего жилища. Оба стояли, опершись о неровный подоконник, пока Марко рассказывал свою историю. Окончив, он вытащил конверт из кармана и показал его крысе. В конверте были деньги.
«Он дал мне их перед тем, как отворил отдельный ход», — объяснил Марко. При этом он сказал: «Теперь уже недолго. После Самавии возвращайся в Лондон как можно скорее».
«Интересно, что он хотел этим сказать?»
Медленно проговорил крыса. Фантастическая мысль мелькнула в его голове, но это была мысль, которую он не мог сообщить Марку.
«Этого я не знаю. Я подумал, что тут кроется какая-нибудь причина, которую, по его мнению, я не должен знать», — ответил Марко. «Мы сделаем, как он нам сказал, как можно скорее».
Они имели обыкновение просматривать каждый день газеты. Из них можно было понять только то, что враждующие армии Самавии дошли до высшей степени упадка и истощения.
«Настало подходящее время!»
— заметил крыса, склонясь над своей картой.
«Если тайные друзья теперь внезапно выступят, они могут взять Мельзар почти без выстрела, пронестись по стране и обезоружить обе армии».
«Давай используем остаток дня на то, чтобы еще раз изучить дорожную карту», — предложил Марко. «Сегодня вечером мы уже будем на пути в Самавию».